Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время сами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня в основном мы будем говорить в эфире об экономике. Повод какой? Во-первых, у меня в гостях специалист в области экономической географии, доцент Латвийского университета, доктор наук, публицист Юрис Спайдерс. Юрис, привет!
Доброе утро!
Давно тебя не видел. И вот вторая тема, она связана с тем, что я тебя давно не видел. Во-первых, ты выглядишь, ну, каким-то юношей, я не знаю, там, 20-летним, 25-летним. Ты похудел. Я его спросил, сразу же задал вопрос по поводу здоровья. Но судя по тому, что ты активно занимаешься спортом, я понял, что со здоровьем у тебя все нормально. Как ты этого... И вообще, зачем ты это все сделал? И сколько ты сбросил, кстати?
Я думаю, что можно отвечать на все вопросы. Ну, во-первых, когда дети вырастают, то появляется свободное время для каких-то других занятий. А пока там школа и так далее, очень сложный период. Вот дети выросли. И, так сказать, мы с женой решили вернуться к предыдущим, так сказать, спортивным занятиям. Мы занимались ориентированием. Но с возрастом мы перешли, ну, так сказать, более занимаемся роганик. Это, значит, это... Ну, классически 24 часа, так сказать, перемещение по местности. Лесистый, болотистый, по рельефу.
Это ориентирование, что ли?
Ориентирование. Видится, да. Карта, там 100 квадратных километров, надо найти, так сказать, по возможности больше этих контрол-пунктов.
Ты раньше тоже этим занимался?
До периода, когда тебе надо, так сказать, основное время заниматься, так сказать, семьей, работой и так далее, вот и перейдя на такое более, так сказать, скажем, когда больше свободного времени можно было уделять. И постепенно, чтобы вот выдержать этот ритм, ну, приходится регулярно, каждое. Вот сегодня утром полтора часа, в принципе, перед. Вот.
Ты уже сегодня бегал?
Бегал, и у меня, так сказать, с рюкзаком по лестнице вверх-назад 90 метров. Вертикальный подъем.
Маннауку тейкт. И сколько ты сбросил?
Когда я начал, значит, я начал, было, так сказать, 115, ну, сбросил 40.
40 килограммов?
Да. Но это не была цель, это последствия просто.
А как с едой?
В принципе, если ты занимаешься спортивными активностями, ешь то, что хочешь.
Ну, это здорово.
А не занимаюсь, тогда я записываюсь на столик вегана.
Ну, веган, да. Послушай, скажи мне, пожалуйста, а как студенты? Ты раньше был таким представительным мужчиной, и сразу хотелось, вот когда ты заходишь в аудиторию, прям встать. Я не знаю, сейчас встают студенты, приветствуют, не приветствуют, сейчас другие времена. Но вот когда они тебя впервые видят, и у них возникает ассоциация, это доктор наук, доцент. Или это фактически сокурсник? Ну, ты как студент выглядишь.
И ты знаешь, моя первая лекция, когда лектор был профессор Stockholm School of Economics.
Школа экономики.
Ну вот, и значит, мы там заходим, ждем, там за столиком сидит, значит, совершенно бритый, так сказать, такой бритый, длинный, худой, значит, с черной Т-крекл, с надписью там «Не повторю», но такая грубоватая на английском. Сидим, и, значит, ведущий говорит, а теперь лекция, значит, профессора. И этот парень, он встает, он оказывается профессор Стокгольмской школы экономики и начинает говорить об экономике. Я приехал из этого края, а у нас тут, значит, галстуки.
Ну да.
Значит, надо, так сказать, темный пинжачок и белая рубль, и профессор. Вот это был такой культурный шок, что...
Возможно... А сейчас есть у студентов такой шок, или они уже привыкли ко всему?
Старое поколение стиль выдерживает. Я же географ, а географы, они, так сказать, это не только кабинет. Есть, так сказать, кабинетный географ и географ, который путешествует. То есть два типа географов.
Ну, путешествовать так удобнее. Ну, хорошо, ты сбросил вес, сел на... Ну, не на диету, занялся спортом серьезно. А что ж с вами, с супругой, произошло, мне кажется, летом прошлого года на Гауе? Тут все, значит, беседовали, обсуждали.
24 часа, вот эта вот дистанция, это сложно, это там мы два раза в год, не чаще. То есть это сложно, это очень сильный удар все же по организму. А типично это 6 часов. Вот такая вот типичная дистанция, 6 часов, и в это время мы так между 35-40 километров преодолеваем. Ну вот, и было, так сказать, дистанция была недалеко от Валмиры, и очень было удобно не идти в обход, а форсировать с Гауи. Это лето, плюс 25. Ну, решили, а давай возьмем один контрольный этот пункт. Возьмем, так сказать, перейдя через Гауи. Оказалось, что там перейти не... Там, ну, ребят говорили, река, что там можно река. Перейти, что там брод. Но оказалось, брод был метров 20 выше. И мы как раз попали там, где не было брода, а там сильное течение.
И что?
Ну, и судорога схватило. Впервые в жизни.
Или
супруги. Причем обе ноги.
Вау.
Надо плыть. Ну, но это вид спорта, где как минимум двое должно быть. Ну, а я рядом. Ну, мы, так сказать, плыли вместе, переплыли. А потом назад оказалось 10 метров, 20 метров выше. Там брод нам, в принципе, даже...
Слушай, а если вот человек попадает нетренированный, так все?
Не, ну, поэтому там, во-первых, надо, так сказать, свои возможности, свои желание сопоставить своими возможностями.
Ты знаешь, в этом молодом возрасте порой даже люди... Ты видел, кстати, на прошлой неделе?
Приведу пример. Когда был, значит, один раз был 4-часовой вот мероприятие в Елгаве, и было минус 20. Угу. Ну, каждый десятый вызывал эвакуаторов.
20%. Слушай, ты видел, на прошлой неделе было видео в информационных сайтах выложено. Две девчонки в каком-то спальном районе Риги, молоденькие, они забрались на последний этаж, там чуть ли не дома, чтобы сделать селфи. То есть, ты понимаешь, вообще без страховки, без всего. Вот до чего доходит. А ты говоришь, там, рассудок. Вот мы с тобой-то не полезем, хоть и ты тренируешься. Кстати, о молодежи. Ты сказал, что дети выросли. У тебя сын?
Четверо.
Четверо?
Четверо сыновей.
И что значит выросли?
Ну, старший сейчас. Старшему 34, младшему, ну, в этом году 18.
Ну, все, они уже самостоятельные люди? Или с тобой живут?
Ну, младшие. Остальные уже, так сказать, разбились.
Ты понимаешь это поколение, вот, 18-летних?
Тут другой нюанс. Понимаешь, когда вот нулевые начали строить там дома, вот... Жили в советское время, так сказать, когда там была кубатура, сколько там, 6 квадратных метров и так далее. Там,
на человека. Она
страшная. Вот, и поэтому у всех вот этого периода очень многих мечта была, ну, такой дом большой и так далее, и для детей. Ну, то есть эта мечта воплотилась. А что сейчас происходит? Дома понастроили...
А и все разъехались здесь.
Разъехались, и сейчас там, значит, и сейчас родители, это вся Перига, все родители живут в огромном, скажем, знаешь, человек 270 квадратных метров, 350 квадратных метров, сейчас один или двое живут, потому что дети разъехались, дети, причем разъехались, в смысле, даже не в Латвии, там Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и где-то. И вот живут там. Ну, держат комнаты для детей.
Ну, ради детей.
Раз в год приезжают.
Все же периодически говорят, вот мы ради детей делаем это, ради детей. Ты же тоже наверняка что-то делал ради детей.
Ну, сейчас, так сказать, осталось в доме, так сказать. Есть сейчас комната для того сына, кто приедет.
Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях доктор наук, доцент Латвийского университета Юрий Спайдерс. Мы сейчас так медленно-медленно подходим к экономике. Дело в том, что два интересных события было на этой неделе. Или буквально последнего дня был представлен доклад. Был подготовлен коллегой моего гостя, профессором социальных наук Латвийского университета Таунисом Ауэрсом о том, что ждет Латвию в будущем до 2040 года. Тут пишет он, возможно, 4 сценария развития. Ну, идеально это Латвия станет таким мощным центром стран Балтии, таким тигром балтийским, или будет такой одинокой, изолированной страной. И второе, приезжало руководство европейское, и говорил о том, что вообще проблем у нас в экономике очень много. Что нужно сделать для того, чтобы пошли деньги, пошли инвестиции, которых, к сожалению, нет. Вот об этом мы сегодня поговорим. Кстати, начнем. А, вот, я же не назвал телефон-то. Значит, друзья мои, вопросы вы можете задавать через WhatsApp по номеру 28-04-04-24 и писать в интернете на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». Вот, кстати, уже начнем со второй этой темы, что нам европейцы советуют, как жить, как обустроить Латвию. Они якобы советуют, раз уж ты говорил о недвижимости, с нее мы начнем. Повышать налог на недвижимость.
А давай так, на этой неделе были два события.
Так.
В этом смысле. Первое событие, это вот, конечно, визит генерального секретаря ОБСЕ, а второе было Арлс Инвестор Падом, значит, совет...
Совет иностранных инвесторов, да.
Свой ежегодный доклад тоже, так сказать, они опубликовали, анонсировали, и там как раз о нем было что инвестиционный климат самый, так сказать, низкий, самый низкий за последний... с того периода начинают его вычислять. Угу. Самый низкий, то есть мы достигли
в Латвии,
как будто бы дна. Ну вот, то есть два события. Насчет того, что советуют. Во-первых, то, что сделал ОБСЕ, они дали, так сказать, общую картину, а что тут происходит. Об этом, кстати, никто почему-то не упомянул, потому что она не прелестная, она не радует. И, конечно, дали несколько рекомендаций, что можно сделать для исправления там определенных перегибов. Но дело в том, что именно делать, это, во-первых, это решать нам, это решать Латвии, а во-вторых, что делать, скажем, с налогом на недвижимость, это зависит от целей, которые ставит для развития страна. А у нас цели нет.
Как у нас нет цели?
Так, у нас нет цели, потому что у нас стратегия кончается в 2023 году, а цели стратегии не будут достигнуты, новой стратегии нет. Мы корабль, который плывет в океане, и значит, руководство не решило, в какому берегу, так сказать, судно направлять.
Ну, были же разные программы экономические, в том числе, там чуть ли не на 50 лет вперед.
Были, но время-то прошло. У нас ближайшая стратегия до 30-го года, причем невыполнимая. Догнать и перегнать Европу. Ну, не выйдет. За 6 лет там математически невозможно. Так что мы без стратегии. А если у тебя нет стратегии, то когда принимается решение, вот, скажем, повышать налог на недвижимость, угу. А какие цели ты в этом достигаешь?
То есть чтобы получить в казну деньги, потому что у нас все время нет денег. Не хватает. Мало собираем.
Ты одновременно отбираешь деньги у каких-то. Кстати, на что очень жестко указал ОБСЕ, о чем никто так особо не вникал, что у нас мы один из лидеров по налогообложению низкоимущих. У нас одни из самых высоких налогов. Человек получает какие-то копейки, его облагают сумасшедшими налогами. Вот на это ОБСЕ обратила внимание, что вы тут делаете неправильно. Об этом тишина. Идея, давайте вздернем, значит, налоги на недвижимость. Ой, политики сразу, с радостью, даже здорово. Потому что это можно обложить, убежать нельзя. Сложно, так сказать.
Ну да, все зарегистрировано.
Да, все известно. То есть это очень, очень просто так поднять. Причем, а мы тут ни при чем. Вот приехал дядя с ОБСЕ, он сказал... Поднимайте. Вот мы поднимаем, мы вообще тут ничего не решаем, мы тут дураки и так далее. Ну, так можно сделать. Но это повлияет на очень-очень многих. Потому что, с одной стороны, коснется только богатых. Нет. В Латвии коснется почти всех. Латвия уникальная страна. У нас большинство живет в своей собственности. Скажем, берем Германию.
Там, даже если квартира
старая,
в старом советской постройке дома, то это собственность.
Там снимают. Там, значит, владельцы недвижимости – это капиталисты. Значит, если человек левых взглядов, двоих облагать налогами. Но эти налоги, так сказать, будут включены в твою, так сказать, стоимость твоего жилья.
Аренды, да.
В арендную плату. Поэтому вопрос... А у нас наоборот. У нас большинство живет в своем доме. То есть ты облагаешь тех же малоимущих тем же налогом.
Ну, я слышал, что идет разговор в большей степени... увеличение налогообложения людей, владеющих, скажем так, квартирами последнего поколения, то есть построенными в последние годы, новострой, индивидуальная застройка, вот то, что ты говоришь, Перейга, коснется все-таки вот в большей степени этих людей? Ну, или это, по крайней мере, разговоры пока?
Ну, было время, когда... Вот давайте, значит, там где, так сказать, кадастральная стоимость высокая, там облагать, там дернем вверх и так далее, потому что это коснется российских олигархов, которые закупили недвижимость в Юрмале. Значит, давайте их накажем. И решили, подняли, дернули. А коснулось-то всех? Коснулось, в принципе, людей, которые веками живут в межпарке? Вот уже, так сказать... Ваня Вейкл смелся, Джеймс Кулман.
Да.
Она там, Макс Майка Дарбница, жила в межпарке. А дернули, сказали, вот тебе налог 5 тысяч в год. Жила тут спокойно, припеваешь. Не-не-не. А мы тут олигархах, значит, российских олигархах обложили налогом. И попались все. Попались все. Потому что там нельзя ведь ставить налог только российские олигархи. Потому что это не прав... это же дискриминация. Так. Европа не поймет. Значит, всех.
Ну, хорошо. Но ты думаешь, что это будет реализовано, если у нас нет плана? Это предложение, что европейцы нам предлагают.
Во-первых, это, значит, это возможные варианты. Что можно делать, как решать ситуацию, значит, с проблемой того, что расходы выше доходов. Ну, что-то надо делать. То есть надо или сокращать расходы, или увеличивать доходы.
Хорошо.
Два варианта.
Еще одна
или
тема.
Или оба одновременно.
Которые касались на двух вот этих мероприятиях. Экономисты на этой неделе, это инвестиции. Оказывается, вот рост есть инвестиций. Вот я посмотрел, 2,5% в год в Латвии. Но у наших соседей, я не беру далекую Европу, старую Европу, но у наших соседей где-то там 5-6, подходит к 7%. Опять-таки, вот эта вечная тема, стартовые позиции одинаковые, а чем они более привлекательные? Тут шел разговор о том, что западные инвесторы боятся, мы находимся рядом с Россией, для многих что Россия, что, в общем-то, понятно, идет война, и это опасная как бы зона, но литовцы-то и эстонцы рядом с нами, а инвестиции у них... значительно, в два с лишним раза больше.
Вещь, на которую обратила вот ОБСЕ в своем докладе, ОСД.
Я сейчас правильно назову, найду. Организация экономического сотрудничества и развития.
Ну, ОСД.
Генсек Матиас Корман был.
И на что они очень, так сказать... А наши как-то на это вообще не реагировали. А я открыл их доклад. Что же там они... На что они указывают? Они указывают на то, что кредитование в Латвии вот последние годы на уровне 60% от уровня 2010 года.
Почему?
И как раз указывают на то, что так сказать...
Банки боятся.
Ты понимаешь, какие можно ждать инвестиции, если в прошлом году посол США, который имеет ранг министра иностранных дел, он представляет США в Латвии, хотел открыть счет в банке, куда перечислять его посольскую зарплату.
У нас здесь, в Риге.
Он не смог этого сделать.
Почему?
Ни один банк... Как? Мы боремся против грязных денег. США нам сказала всем никого не впускать, всех, так сказать, выпускать, ну, вот что-то в этом роде. Значит, никого не впускать, все, так сказать, проверять.
Да у посла-то чего? Черные доходы, что
ли? Это же посол пошел в телевизор, в ТВ, там сказал, 4 месяца пытался открыть в Латвии посол США. Мы, кстати, выполняли рекомендации США, между прочим. Mm-hmm. Все закрыли.
Сам попался.
Проверили. Что означает «сам попался»? Нет. Здесь какие-то ребята прикрываются рекомендациям США и начинают проводят какие-то странные манипуляции. Если даже посол США не может открыть здесь счет банка, а как быть инвестору США, который не посол, который не имеет ранг министра иностранных дел, а что ему делать? Вот как раз на эти вещи и указывается. Во-первых, тоже Arvals Investment Index, там, значит, почему он низкий. И то же самое OECD, в докладе OECD, что проблема надо, хотите, а здесь уже это не вопрос о поднятии налогов на недвижимость. Это ничего не решает. Если ты хочешь инвестиции, сними те барьеры, которые препятствуют инвестициям. Это первый шаг снятия...
Тогда начнется отмывание денег, скажут противники этой точки зрения. Ты помнишь, как это было в 90-е годы? Когда можно было открыть счет вообще непонятно кому. Ячейки те же в сейфовые хранилища.
Некоторые люди используют ножи, чтобы, так сказать, резать людей. Запретим ножи.
Ну да.
И мы снимем эту проблему. Ответ – нет, не снимем.
Подожди, Юрий, скажи мне, пожалуйста, но эстонцы, литовцы, они ведь тоже, как говорится, рядом с нами. Правила игры одинаковые, а у них-то инвестиции.
Мои коллеги открыли счета в Литве.
Наши, живущие здесь.
Предприятие.
То есть предприятие латвийское открыло...
Ну как у нас начали всю эту лавочку прикрывать?
Так в чем причина? Я не могу понять.
А вот это вопрос...
Если требования логичны... Требования борьбы с отмыванием денег, с черным налом сейчас идет разговор. А почему эстонцы и литовцы все-таки более как-то, ну, я не знаю, flexible в этом отношении?
Ну, вот это вопрос не ко мне. У нас есть люди, которые всю эту кашу заварили.
А кто эти люди?
Министр финансов.
Но они у нас меняются, подожди.
Ну, почему? Ну, одна партия там все время была. И Кришьян Скарридж, он же был флагман, он был из тех, кто кричал, мы тут все искореним, никаких отмываний денег не будет. Что произошло? Произошло то, что в связи с тем, что невозможно открыть счета в Латвии, открывали в Литве. И перетекло, если раньше Латвия экспортировала финансовые услуги, то мы сейчас импортер. Причем, а Литва увеличила где-то так на 700 миллионов экспорт услуг.
Скажи мне, это зависит от кого? От того, кто советует. Вот приехал человек, чтобы было бы понятно слушателям. Значит, приехал человек, вот этот генеральный секретарь. Он посоветовал. Вот желательно так, желательно так, желательно так. Каждая страна принимает решение самостоятельно, я так понимаю.
Вот тебе брошюра. 60 страниц.
Чтобы я во время передачи сейчас прочел.
Нет. Так. 60 страниц.
Ну?
Там то, что... Так что плохо, барьеры, которые надо снимать. И знаете, что можно менять? Ну, мы тут посмотрели, что делают другие.
Да.
Другие делают так, так, так. Может быть, вы тоже можете делать так, так, так. Ты берешь эту брошюру, 60 страниц, находишь место, можно дернуть налог на недвижимость, открываешь это место, а там 60 страниц, тыкаешь, говорит, вот они говорят, налог на недвижимость вверх.
Это как раньше Ленина цитировали. В любом месте можно было куда-то пальцем ткнуть, что-нибудь можно было найти.
Нашли, да.
Да.
Да, да. Возможно,
хорошо, вариант, то есть это наши виноваты.
Это... Ну а кто принимает решение? Большинство сами принимает решение правительства, которое готовит эти решения.
Объясни мне, пожалуйста, это правительство непрофессионально, это правительство просто желает угодить вот этим рекомендациям. Это правительство... Вот в чем причина-то? Я не могу понять.
Это причина. Есть такая изумительная книга Киссинджера «Дипломатия», кстати. Я не знаю. Думаю, что русский перевод есть. Я на латышском переводе читал ее. Но оригинал на английском. О чем говорит Киссинджер? Говорит, зачем нужен принцип разделения властей? Принцип разделения властей, чтобы не было тирании определенной ветви власти. То есть это не улучшает жизнь. Наоборот, ухудшает. Но это уменьшает риски тирании. А что у нас происходит? У нас слилась исполнительная власть с законодательной властью. У нас не разделены две ветви власти. И творят, что хотят.
Послушай, вот пишет человек, да, 40... Ну, я не знаю, за цифры, скажем так, я не отвечаю, но он пишет, что 45% госбюджета прожирает чиновничество. Ты с этим согласен?
Нет.
Что, больше прожирает?
Ну, во-первых, любые расходы, которые, так сказать, все расходы, они, так сказать, их можно... Любой человек может зайти в Алсткассы, все открыто. Любые доходы, расходы любого периода по любой структуре. Есть структуры, в которых, так сказать, скажем так, зарплаты там, скажем, очень высокая часть... Есть структуры, где зарплаты относительно низкие, где зарплаты там создают процентов там, ну, меньше десятка процентов. То есть это зависит от структуры, от министерства и от структуры. Но если, вот, скажем, там суды, там 80% всех расходов – это зарплата. А так утверждать, что чиновничество, ну, это не так. А что пожирается, вот, это разного рода валспосуды, госзаказы.
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 Все, давай мы подведем итог вот этой части разговора. Вот мне так кажется, исходя из твоих слов, что просто, ну, во-первых, часть людей, наверное, не совсем профессионалы. Это логично. Даже если посмотреть состав сайма, кто там, каким образованием люди. Вот меня посади, например, в парламент. Но я же не экономист. Правильно? Я готовлюсь к программе, я знаю что-то, но чтобы принимать какие-то законы, этого маловато. И второе, ну, лучше, вот легче, проще для чиновника, даже самого высокого уровня, скажем так, принять за основу предложение европейской любой структуры, как ты говоришь, пальчиком ткнуть, вот они советуют, мы так и будем делать. Но чтобы не нести ответственности.
Да, да. И ответственность это они.
Да, на них. А литовцы более предприимчивы с эстонцами выходят? Более свободные в своих решениях?
Ну, они, так сказать, более руководствуются, особенно эстонцы, они своими интересами.
Но это нормально, мне кажется. Каждая страна должна руководствоваться своими интересами.
Ну, понимаешь, вот скажем, тебя выберут... В чем отличие США и тут, и мы? Вот тебя выберут депутаты, да, ты пошел своим багажом, сел туда, и так сказать. Ты ответственен перед партией. А в США любой депутат, он ответственен перед своим избирателем. Конкретно, вот территория. Вот конкретная территория, это его избиратель. Mm-hmm. Чтобы его переизбирали, он должен туда ехать, и он с ним встречается. А там люди говорят, нам нужно это. Нам не нравится это. Это плохо. Вот это вот, понимаешь, у него, чтобы его переизбрали, ему надо говорить, я исправлю. Спасибо, ребят, что подсказали. Он ответственен перед ними. Если он что-то сделает не так, его не переизберут. А у нас против партии, у нас партия. У нас партийная, так сказать, демократия. У нас, так сказать, ответственность перед партией. А если в партии, так сказать, какие-то там черные кассы, значит, регулируются, скажем, затыкаются рты какими-то потоками денег, что, оказывается, да, сейчас происходит расследование.
Ты имеешь в виду последний, да?
Это происходит расследование. Я надеюсь, мы узнаем, как, так сказать, создаются вот эти политические решения.
Юрий Спайдерс, доцент Латвийского университета, доктор наук, сегодня у нас в гостях. Вторая тема, тоже экономическая. Вот этот план, вернее, не план, а видение будущего Латвии, реального или нереального, уж кто его знает. Мы-то с тобой, ну, не знаю, до 24-го года навряд ли доживем. Сколько лет-то еще впереди? О, 16 лет. Но, тем не менее, объединились ученые и, я так понимаю, представители латвийского бизнеса создали такой аналитический центр, Лазер называется, и написали такую толстую книжку, что, мол, возможно, 4 сценария развития Латвии. Насколько это все серьезно? Или это опять видение, которое останется видением?
Каждый мыслящий человек может выдвигать цели для страны. Это нормально. Я уже, так сказать, в начале передачи сказал, что а у нас нет стратегической цели. Да, нет. Наша стратегическая цель кончается в 30-м году. Новой цели нет. Причем по закону, ну, это у нас средний термин, это не термин, средний срок, это значит до 7 лет. А у нас 6 лет. Стратегия на 6 лет должна быть на 20-25. Ну вот, правительство занято чем-то иным, они не знают, что делают, им стратегия не нужна, они принимают решение, зачем стратегия? Да? Потому что тогда будет любое их решение можно...
Сравнить.
Помогает ли достижению цели или не помогает? Ну так вот, ну бизнес взялся, так сказать, за дело. Ну ладно, у них нет, ну давай мы создаем свою, так сказать, какие-то цели. Теперь насчет цели. Значит так, каждый может высказывать свою... Я хочу видеть Латвию как Швецию. Вот ты хочешь видеть Латвию как Америку.
Ну, вот я?
Пример.
Нет, я вспомнил. Это было очень... Это были 90-е годы. Бирковс тогда был то ли премьером, то ли министром иностранных дел.
Он был и там, и там.
Да? Я знаю, но вот когда он приходил ко мне в студию, у него еще дубленку украли здесь. Что-то на всю жизнь запомнил. Да-да-да. Причем охранник стал. Не знаю, куда делся. Не в этом дело. Он мне совершенно серьезно, а мы же были наивные люди, только-только все стало меняться. Он сказал, мы там за 5 или сколько-то лет достигнем уровня Финляндии. Я сейчас думаю, боже мой. Как наивны мы были.
У него было мое, как именно о нем, почему надо там, так сказать, нам, так сказать, участвовать в войне в Ираке, то его аргумент был, идея, у него была идея фикс, давайте экспортировать пиво Лачпласис в Ирак. Угу. Победы. О том, что это исламское государство, что там с пивом у них, так сказать, можно попасться здорово. Значит, в Саудовской Аравии за третий раз голову рубят. Ну так... Да, люди разные были, как ты сказал, насчет профессионалов. Насчет цели. Я вот только приведу кошмарный пример. Значит, ну вот мы сейчас в конфликте, ну, предположим, вот конфликт с какой-то страной. И сидим, как мы можем разобраться с этой страной? А давайте бомбить столицу. Как разбомбим, а нас будут писать все мировые газеты, мы достигнем цели и так далее. Но первое, чтобы понять, начать какие-то действия, а где ты находишься? Как далеко ты находишься от этой столицы? То есть найди свою географическую точку, где ты находишься. И то же самое здесь. Мы можем, понимаешь, у меня видение, а давайте жить как в Швеции через 16 лет. Будем как в Швеции. Тут один из сценариев. А где мы находимся сейчас? Вот где, в какой точке мы сейчас? И реально ли даже через 16 лет добраться вот до...
Подожди, бизнесмены-то должны знать. Это их хлеб.
Ну, вот то,
они заинтересованы в этом.
То, что, значит, было вот на этой неделе, была презентация, скажем, такого вот...
Видения.
Целей, определенных целей, без, скажем, без определения точки и без... Есть ли у нас ресурсы? Вот я участвовал как раз в обсуждении, первом обсуждении, и мы в первом обсуждении, там есть, значит, Chatham House принцип, то есть нельзя называть имена. То есть uh-huh. Можно свободно дискутировать и так далее. Ну, и теперь тогда, значит, модель такого быстрого экономического развития. Я в дискуссии между людьми, ну, то есть с кем дискутировал, нельзя говорить, значит, это остается секретом. Но понимаете, но какое экономическое развитие, если ты принимаешь решение, что 3% всего ВВП ты будешь тратить на закупку оружия, а 1/4% ты будешь перечислять каждый год в Украину, а откуда ты получишь ресурсы для ускоренного развития? Где ресурсы на вот такую... было голосование, где 70% проголосовали, что они за модель Америки.
А модель Америки, это вот я смотрю, у меня это немножко... Балтийский тигр.
Балтийский тигр.
Не будет этого. Вот я тебе сразу скажу, я не экономист, но я очень опытный в этом отношении человек.
Центром Балтийской интеграции.
Да, я вот процитирую. Три страны Балтии, это так вот видение такое, да, к 2040 году, повторяю, три страны Балтии образуют международно признанный инновационный, политический, экономический, глубоко интегрированный регион. Не будет этого. Ты понимаешь, не пойдут они, Литва, Латвия, Эстония никогда не будут в этом отношении вместе, в экономическом.
Брошюрка всем доступна, вы можете скачать, значит, 36-я страница брошюрки, смотрим. Рига будет центром Балтии. Смотрим. А количество населения в Риге...
Так уж меньше, чем в Вильнюсе.
У нас в Риге 600 тысяч, в Вильнюсе примерно то же самое.
Больше, уже больше.
Примерно. А если берешь Вильнюс плюс Каунас, ну, значит, вот это вместе, то там, значит, 1 000 000, а у нас 600 тысяч. А мы будем, понимаете, вот модель, что мы будем... Интеграция с центром в Риге. Теперь едем. Один из, значит, тех, кто участвовал в дискуссии, но имена не называются. Он сказал, вот давайте с этой идеей, с этой таблицей, вот поезжайте в Литву и говорите, создаем модель, интеграция Балтии с центром в Риге.
Они не согласятся.
И что они вам
скажут? Нет, скажут. Посмотри, вот тебе характерный пример, кстати, Air Baltic. Сколько шло разговоров?
Насчет вот этих точки, да. Перед тем, как ты выбираешь какую-то цель, ускоренное развитие иностранных инвестиций, первое дело – снятие барьеров, которые препятствуют заходу. Причем один барьер мы не снимем, это геополитическая ситуация.
Какой совет, спрашивает Елена, ваш гость дал бы нашу правительству? Знаешь, как вот в советское время было, если бы директором был я, вот в литературной газете такая рубрика была. Я понимаю, что сейчас ты не премьер, но тем не менее.
Значит, во-первых, дадим слово вот совету, дадим слово не мне, а дадим слово Конфуцию.
Ну, давай, товарищ
Конфуций. Чтобы создать порядок в мире, тебе надо сначала навести порядок в своей стране. Чтобы навести порядок в своей стране, Надо сперва навести порядок в своей семье. Чтобы навести порядок в своей семье, надо сперва навести порядок в своей личной жизни. А чтобы навести порядок в своей жизни, распрями свое сердце.
Вот. И что ты советуешь правительству?
Ведь не по лжи, как говорил
слово. Вау, ну, не будь наивным.
Распримемся. И что же важно, кто хозяин? Это страна, это наша страна. Наши интересы.
Они
интересы.
Мне кажется, нужен здесь человек, который, какой лидер харизматичный. Вот смотри, в последнее время вообще дефицит на этих лидеров. Вот последний, кого я помню, в мировом масштабе, это Ангела Меркель. По-разному можно к ней относиться. Но это как-то была крупная фигура. Сейчас вообще ничего не вижу. И Латвии тоже не вижу. Потому что, вот будем говорить откровенно, ты становишься премьером завтра. Сейчас можешь мечтать о чем хочешь, но когда ты столкнешься с тем, что нужно вот эту дыру закрыть, эту дыру закрыть, эту дыру, ты отлично понимаешь, что в любой день оппозиция может поднять вопросы твоей отставки. Какая там перспектива 2040 года? Тут нужен, понимаешь, вот харизматичный лидер, который скажет «Клусак». Дарам-та.
А вот это то, что ты сейчас обрисовал, это четвертый сценарий. Значит, харизматический.
Ой, не пугай меня вот этим четвертым
сценарием.
Это
плохо там сказали, ну, это плохо, так нельзя. Все проголосовали за, значит, модель Америки.
Америки. Скажи мне, пожалуйста, вот Константин спрашивает. В Латвии, вернее, не спрашивает, он говорит, утверждает, что в Латвии нет экономики накопления, есть только потребление и долги.
И, во-первых, мы, так сказать, страна развита. И у нас есть чем гордиться. Латвия, если перечислять на душу населения, мы по экспорту дронов гражданского назначения, мы впереди планеты всей. Первое место в мире на душу населения по экспорту дронов гражданского назначения.
И
не только это «и».
Почему? Вот посмотри, ты очень правильно сейчас коснулся вот этой темы, исходя из вопроса Константина, вернее, утверждения. Мы так говорим, нас заботит будущее наших детей, не наше с тобой, а наших внуков, наших детей. И, естественно, мы говорим о проблемах, которые возникают. Но вот ты назвал сейчас одну сферу, кто-то скажет, вообще нет экономики. Отнюдь не так.
И это одно. Второе, чисто психологическое. Когда человек кричит, когда у него больно. У него больно, он орет. А когда у него здорово, когда у него прибыль, он не идет в эфир и не выкрикивает что-то. У меня здорово, прибыль огромная. Если он так начнет, политик, о, там здорово, облагаем налогами. Сразу так.
Что-то вылезешь и сразу молоточком тебя.
Да-да-да, выезжает. Поэтому те, кому все здорово, нормально, отлично, они тихо делают свое дело, тихо зарабатывают, дают работу людям и так далее. Они не высовываются, они понимают, они как высунешься, тебе политики сразу обложат налогами. Там можно поднимать и так далее. Вот, поэтому люди... И вот эта вот публичность заполняют те, кому плохо.
Да, но люди, и многие это, люди, которые никак не связаны с экономикой, с бизнесом, ты понимаешь, им кажется, что вот они смотрят какие-то критические телевизионные, радиопередачи.
Да, а там слушают, люди, у которых больно.
Да, и им кажется, что...
Все,
конечно. Плохо, да. А ведь мы, послушай, это действительно факт, да, что если взять бывший Советский Союз, бывшие республики, по экономическому развитию мы опережаем всех, кроме эстонцев и литовцев. Мы на третьем месте.
Ну, да, по принципу.
По всем позициям.
Только
всем позициям.
Маленький нюанс. Мы опережали эстонцев раньше.
Я говорю, что чтобы людей не создалось впечатление, что все так.
Но если мы сравним наш уровень с уровнем Восточной Европы, лучше не сравнивать.
Ну, послушай, ты вот возьми Германию, страну, которая мне особенно близка, а ведь до сегодня, несмотря на огромные вложения западной части в восточную, она остается во многом вот той, которая была. Конечно, что-то меняется, но...
Потому что, значит, какие-то проблемные вещи решаются не авралом, а решаются медленно.
Так, шаг за шагом.
Я приведу пример с Германией. Да. Последний Друппас после бомбежек в Дрездене разобрали в 1975 году.
Ну, это Восточная Германия.
И то же самое, и в Западной тоже. То есть там, значит, идет нормальная и постепенно часть ресурсов на вот какие-то восстановления.
Слушай, наше время в эфире подходит к концу. Ой, вопрос личного порядка, но вот тебя спрашивает Гунтес. Твою жену зовут не Гуна?
А давайте оставим этот вопрос.
Да, вот Гунтес, вот да-да. Подумайте, почему мой гость вот решил не называть имя своей супруги. Ну, смотри, интересуется твоей судьбой, как вы переплывали, как там Чапаев в этом фильме. Не, ну это смех смехов, конечно, это ужасно. Обе ноги сразу, все, бац, и...
Ну...
Это ужасно. Вот герои вы в этом отношении.
Нет.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, и народу, это что-нибудь приятное наконец.
Это был безрассудный, так не надо поступать.
Наконец эфира. Скажи что-нибудь позитивное.
Ну, во-первых, Латвия страна достойная, Латвия страна с нормальным экономическим развитием. А, знаете, от чего нам нужно уйти? Нам нужно уйти от того, вот давайте, самое важное, вот как раз может быть до слушателей. У нас в Латвии большая проблема в том, что у нас очень многие люди, они начали свою собственную войну против Путина. И поэтому они начинают принимать какие-то кошмарные решения касательно там, так сказать, русского языка и так далее. Вот надо, в принципе, я думаю, что главное, чтобы был мир и покой, и согласие, так сказать, и в каждой семье.
Ну, это опять-таки, это навряд ли будет. Группами. Это в идеале. Ну что ж, друзья, действительно, мы должны завершать эфир. Я напомню, в гостях у нас сегодня был доцент Латвийского университета, доктор наук, публицист Юрий Спайдерс. Это была программа «Александр Студия». Спасибо тебе. Но больше не худей. Больше не худей. Потому что я представился, или ты сейчас начнешь добавлять килограммы, вот к этим всем этим джинсам и тишорткам придется же их выбрасывать или отдавать там от Раупа и покупать. Я через это проходил все. С 50 какого-то там 8-го до 48-го. Блин, это таких денег стоит. Вот, ну ладно. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости, друзья. Пока.